Глянец, не глянец.
22 часа 7 минут в Москве. Начинается программа «Не глянец». Здесь Дарья Пещикова. Екатерина Конакова, наш звукорежиссер. Сегодня Николай Котов.
Всем здравствуйте.
Нет Марии Бурсиной. Нас всего трое. Нас в последнее время все меньше и меньше. У нас было здесь очень много. В прошлый раз не было Николая, была только Мария. Теперь нет Марии, только Николай. Ну, мы будем с этим потихонечку свыкаться, я думаю. Надеемся, что вас с нами
что
много.
Что значит свыкаться? С этим нужно бороться.
Как бороться? Звать Марию срочно.
Да, конечно.
Бурсину сюда, в студию, немедленно. Нет, ну, я думаю, мы будем бороться с помощью наших слушателей, которые, надеюсь, будут нам активно писать и звонить.
Плюс 7985-970-4545, литр аккаунта вызван, номер эфирный сообщим во второй части нашей программы, но также форма на нашем сайте работает.
Пожалуйста. Все доступно, пожалуйста. Начинаем по порядочку, как всегда, с нашей первой рубрики, ну и потом по списку. Все в обычном режиме.
Оглавление.
Без сюрпризов в этот раз. Спасибо, дорогие слушатели, что принимали участие в голосовании. Также напоминаем, что у нас есть почта нашей программы neglянец@gmail.com, где вы можете присылать ваши предложения.
Для любой рубрики-то,
да,
в общем-то.
Да, в принципе, да, мы для всего открыты. А, пожалуйста, пишите, не забывайте. Ну и, конечно, не забывайте голосовать. У нас каждую неделю в начале, в понедельник.
Или во вторник иногда.
Появляется рейтинг, поэтому принимайте активное участие. Может быть, ваш голос именно решит, на каком месте окажется та или иная женщина.
Итак, что у нас получилось сегодня по итогам предыдущей недели? У нас довольно равномерно распределились аутсайдеры,
да.
Но лидер набрал очень много голосов и сильно оторвался от остальных. А вот в конце, да даже не в конце, со второго места начиная, все довольно ровно, гладко, да, и спокойно. Даже, мне кажется, вот о чем ты сейчас и говорила, один человек, два, три человека могли бы перераспределить здесь места в конце.
Но теперь уже поздно.
Поздно. Поскольку поздно, мы будем объявлять, что получилось в результате вашего голосования и как расположились наши героини.
Страница 5.
Людмила Есипенко расположена на 5-м месте. 4% у нее всего лишь. Это очень мало, кстати говоря, для девушки, которую отпустили под подписку о невыезде. Напомню, что Людмила Есипенко – это православная активистка. Ее обвиняли в повреждении работ скульптора Вадима Сидура.
Да и сейчас обвиняют. Обвинения-то
остались. Да.
Просто теперь она сможет более свободно передвигаться, скажем так. До этого она была под домашним арестом, теперь у нее просто подписка о невыезде. Ну вот любопытно, при том, что она была под домашним арестом, кстати, она могла посещать ежедневно церковь. Вот у нее вот было такое послабление.
Интересно, это привилегия всех православных активистов или только ее? Но на самом деле это странно, потому что если ты уже, как говорится, осужден,
ну, нет, она же еще не осуждена, ограничена.
Ограничена,
да,
то уже ограничена
временно
должна быть во всем.
Нет, ты знаешь, это частая практика, я тебе могу сказать, могу парировать, скажем так. Какие-то послабления делают для людей определенных профессий. Например, если ты крупный руководитель, и тебе нужно постоянно контролировать деятельность большой компании, тебя даже могут из-под домашнего ареста отпускать на работу.
Вот эти послабления, мне кажется, они неправильны, потому что все должны руководствоваться одного правила.
Не, ну закон есть, и закон, да, разрешает суду самостоятельно выбирать, как именно будет оформлен домашний арест, в каком режиме будет содержаться человек под домашним арестом. Поэтому здесь довольно все справедливо, но для Людмилы Есипенко сейчас все это уже не важно, поскольку она, как мы уже упомянули, под подпиской не выезде. Уже она попадала в наш рейтинг, когда начинался ее процесс. Сейчас все в самом разгаре. Будем следить и дождемся решения наверняка. Сейчас вот такой промежуточный для Есипенко этап. Отпущена она под подписку о невыезде. Ну, а мы идем дальше, поскольку вас это не сильно, судя по всему, заинтересовало.
Страница 4.
Ольга Смородская на 4-м месте. 6% ваших голосов. Небольшой отрыв, всего 2% разницы. Это теперь уже бывший президент футбольного клуба «Локомотив», простите. Покинула она свою должность. Давно слухи, кстати, ходили, что она уходит. Но теперь это официально. Ее место занял Илья Геркус. Смородская на посту своем 6 лет проработала, до этого в ЦСКА была, но она очень-очень-очень успела сильно негативно против себя настроить многих болельщиков.
Да, довольно спорная фигура.
Многие очень фанаты радовались, когда стало окончательно ясно, что Смородская уходит. Вот как-то не сложились отношения у человека с фанатами.
Да, действительно, поклонники клуба даже собирали голоса под петицией за ее отставку, расписав в ней претензии, расписав петицию более 20 пунктов. То есть претензий было немало, да, претензий было немало, поэтому я думаю, что фанаты сейчас ликуют.
Фанаты ликовали вполне откровенно и открыто на одном из матчей, кричали, скандировали разные лозунги, там было очень много нецензурного.
Да-да-да.
Тетя Оля, уходи-ка с поля, примерно так это звучало, только не очень цензурно. В общем, радость была огромна болельщиков, фанатов, которые недовольны деятельностью Смородской. Посмотрим, как они будут относиться к новому руководителю, будут ли они в этом случае довольны, понравится ли им он, но время покажет. Пойдем дальше?
Да, действительно.
Страница 3.
Новым главредом издания «Слон» станет Ирина Малкова. Она ранее была заместителем главного редактора сайта РБК. Кстати, Малкова покинула РБК вместе со своими коллегами, которые не согласились со сменой руководства медиахолдинга. До того, как устроилась в РБК, напомню, она работала редактором российской версии журнала Forbes. Собственно, вас эта история тоже не сильно привлекла, потому что разрыв между четвертым и третьим местом всего 1%. Но вас можно понять, потому что меня лично эта история тоже мало чем задела.
Потому что ты не читатель издания «Слон» или почему? Или не важно, кто руководит изданием, ты считаешь?
Я считаю, что не важно, кто руководит изданием.
Ну как же? А когда в РБК менялось руководство? Вот, я помню, ты тоже разделяла всеобщее возмущение.
Я разделяла всеобщее возмущение, потому что я люблю РБК. Вот почему.
А «Слон» ты не любишь. Я возвращаюсь к первому вопросу. То есть ты не читаешь «Слона»?
Если сравнить, что я читаю и на что обращаю внимание больше, то на РБК, конечно же. Поэтому, естественно, история вокруг РБК меня волновала больше, чем история вокруг «Слона».
Ну, давай по-другому это развернем. Я видела очень много в Фейсбуке, в других соцсетях комментариев от наших с тобой коллег, которые работают или работали в РБК, они все дружно поздравляли «Слон» с таким приобретением. Может быть, принципы РБК теперь будут именно того РБК, которое мы все любили, распространяться на другие издания.
Но я надеюсь, что «Слон» проявит себя с новым главредом, и, может быть, это издание действительно встанет в моем списке наравне с РБК.
Посмотрим. Остается только смотреть, как всегда, и не будем здесь задерживаться, пойдем дальше.
Страница 2.
Спорная ситуация.
Жду от тебя важную фразу.
Да, железное серебро.
Да.
Это моя хорошая фраза на втором месте. Да, 15% Аида Хадиалич. Это самый молодой министр в истории Швеции.
Теперь уже нет.
Уже нет, к сожалению. Но почему спорная фигура? Потому что событие такое негативное, но на самом деле все закончилось, по-моему, правильно. Так, как и должно было закончиться. Она ее, к сожалению, поймала дорожная полиция, остановила Аиду, которая под воздействием алкоголя была за рулем, мягко говоря.
Ну, она выпила всего 2 бокала вина.
Думала выветриться, но не выветрилась. Что ж тут будем лукавить. И что самое интересное, она извинилась за свою безответственность, созвала специальную пресс-конференцию, там она назвала произошедшее самой большой ошибкой в своей жизни, это цитата, и заявила о своем уходе с руководящего поста.
Ты думаешь, правильно поступила?
Да, я думаю, что многим, извини, руководителям стоило поступать так, будучи замеченным в определенных действиях. Я не буду указывать, кто именно, но, по-моему, если ты отвечал за образование в стране, то нужно подавать пример. Если тебя поймали за вождение в нетрезвом виде, то нужно как-то самому реабилитироваться. Таким образом, она реабилитировалась. Все можно понять. Можно все скинуть на ее молодой возраст, потому что она получила министерский портфель, когда ей было всего 27.
Сейчас ей 29,
сейчас
ненамного
ей 29,
старше.
Не намного старше, но все же на молодой возраст скидывать все нельзя. Но при этом она своим поступком показала, что она в разы старше многих чиновников.
Я думаю, она не поставила на своей карьере крест таким образом?
Я думаю, что нет. Наоборот, многие люди в Швеции, мне кажется, с уважением отнеслись к такому ее решению. Не знаю, не буду отвечать за всех граждан Швеции, но я бы действительно отреагировала так. То, что она своим примером показала, что да, она провинилась, но она реабилитировалась.
Ну, я не буду с тобой спорить, прям вот так, до хрипоты, но мне кажется, что, может быть, это даже и излишний шаг, потому что в любом случае она должна понести ответственность за нарушение. Ну, понесет она эту ответственность. Уже будет для нее одно наказание, а это как бы повторное наказание. Дважды она наказана за одно и то же. А как... То, что она уходит со своего поста, это же ее не освобождает от ответственности по закону, правильно?
А какое наказание, по-твоему, было бы не излишним?
Ну, то наказание, которое законом предусмотрено за нарушение следующее. То есть, если, например, это лишение прав, я не знаю, как это устроено, если честно, в Швеции, то лишение прав, все. Нет?
Ну, мне кажется, все равно нет, потому что одно дело, когда ее штрафуют или когда ей указывают на ее ошибки и принуждают к тому, чтобы она реабилитировалась, а другое дело, когда она сама добровольно делает какой-то шаг.
Ну, посмотрим, как подданные Швеции отреагируют на ее решение в будущем. Может быть, вдруг она нам встретится снова,
ну, слушай,
будет куда-то избираться. И если ее изберут и поддержат, значит, понравилось.
Я буду надеяться.
Ее откровенность, честность и ответственность в какой-то мере.
Я буду надеяться, что мы еще о ней услышим, тем более она еще молодая, у нее все еще впереди. Ну, а мы переходим к победителю.
Первая полоса.
Безоговорочно, совершенно. 69%, больше половины, намного, даже больше, чем 2/3 проголосовавших, отдали свои голоса за Марию Баронову.
Да, собственно, она... Окружной избирком Басманного района Москвы зарегистрировал на выборы в Госдуму. Она координатор организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия».
Любопытно, что, по сути, Мария Баронова единственный человек, который шел исключительно от «Открытой России», при поддержке «Открытой России», не скрывал этого и получил достаточное количество подписей, которые не забраковали, которые приняли. И в итоге Баронова теперь имеет полное право бороться за место в Госдуме. Уже нет сомнений, что она сможет продолжать свою кампанию, в отличие от многих, кто так и не зарегистрирован был, потому что там либо недостаточное количество подписей, либо что-то еще. Баронова теперь, мне кажется, конечно, под ударом еще больше, чем раньше, потому что многие, кто вообще недоволен оппозицией, любят собирать сплетни, слухи и прочее. Может быть, ты встречалась с этим сегодня в новостях, в разных публикациях, уже слили личные фотографии Бароновой.
Ну да, теперь
уже это все обсуждается. Нет, ну то есть и раньше, конечно, были какие-то выпады в ее сторону. Теперь, мне кажется,
чем
все тяжелее будет.
Чем
конечно.
Дальше ты идешь, тем больше выпадов. Это естественно, но мы надеемся, что она все выдержит, и мы желаем ей удачи, соответственно. Ну и с таким большинством ваших голосов, 69%, напоминаю, набрала Мария Баронова, мы переходим уже к нашей рубрике следующей.
Выбор редакции.
Напоминаю, что в прошлой программе у нас в связи с Олимпийскими играми мы обсуждали кого?
Кого? Юлию Ефимову.
Юлию Ефимову. А в этот раз мы ушли совсем в другой профиль. Совсем. И будет наша героиня сегодня Анастасия Волочкова.
Ну, не то чтобы совсем другой профиль.
Ну, а как?
Ну, тоже...
Извини, балет и
человек с хорошей физической подготовкой.
Ну, это же... Ну, нет, извини, в олимпийской программе у нас балета.
Ну, и что? Зато, чтобы в балете танцевать, нужно потратить также немало сил на подготовку, на то, чтобы себя постоянно тренировать. И в этом, мне кажется, спортсмены и танцовщики, танцовщицы похожи очень. Так что я с тобой не соглашусь, что мы совсем далеко уходим.
Хорошо, но знаешь, что же, есть разные танцовщики и танцовщицы, а есть разные спортсмены. Поэтому у каждого подготовка своеобразная, и все равно сравнивать не будем. Лучше перейдем именно к личности Анастасии. А для кого не секрет, что это балерина, танцовщица, общественный деятель. Конечно, вокруг этой персоны много скандалов, не будем лукавить.
Светская персона, я бы обязательно добавила в этот перечень, потому что скандалы-то именно именно со светской жизнью ее часто связано. Хотя в последнее время не только со светской жизнью. Мы к одному из скандалов вернемся обязательно. Он был вот буквально этой весной.
Да, действительно. И мы поговорили с самой Анастасией Волочковой. Она рассказала о том, как она пришла к балету, что ей помогало, какие качества ей сейчас помогают и вообще, кто был для нее примером.
Прямая речь.
Я очень счастливый человек, потому что у меня цель в жизни появилась в возрасте 5 лет. Знаете, как я всегда говорю, моя работа – это моя жизнь. И я верю, что моя жизнь никогда не превратится в работу. Стать балериной – это была моя мечта. И несмотря на то, что у меня не было профессиональных данных, которые необходимы для балерины, включая растяжку, этих данных у меня не было никаких, кроме телосложения, подходящего для балерины, и огромного желания. Поэтому я делала все для того, чтобы прийти к своей цели именно вот путем труда. И в этом плане у меня эталоном был всегда мой папа в плане работоспособности, потому что мой папа спортсмен, он чемпион Советского Союза в прошлом, и когда он мне рассказывал, что ради того, чтобы стать чемпионом, он даже ночевал в спортивном зале, съел сырые макароны, просто для того, чтобы вот добиваться того положения, которое он занял. Я считаю, что у меня в плане работоспособности, трудолюбие и самопожертвование, это очень такие, знаете, сильные качества, и те, которыми я очень дорожу, и я даже не побоюсь этого слова, я не очень горжусь, потому что именно еще такое качество во мне есть совершенно уникальное, как умение противостоять любым испытаниям жизни, преодолевать их с честью, достоинством, и в плане терпения, я не знаю, если равные люди на земле.
Это была балерина, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова, как она уже сама сказала. С 5 лет она мечтала стать балериной. Ее мечта, как мы видим, исполнилась. Да, действительно, и она родилась в семье Юрия Федоровича, чемпиона Советского Союза по настольному теннису. О нем она тоже сказала в своей прямой речи.
Ну вот, а про сложности, о которых она тоже упомянула, и про балет. Угу. Мечта вроде сбылась, но в какой-то момент этой мечте стали всячески мешать. Ведь она сначала танцевала в Мариинском театре, потом в Большом театре, но пришло время, когда сменился руководитель Большого театра, и Анастасия Волочкова столкнулась с большими сложностями, которые в итоге вынудили ее уйти. Я думаю, почти все помнят эти скандалы. Там ведь были истории с лишним весом,
да,
с объемами, которые не дают партнерам ее поддерживать и которые мешают всем, кто вместе с ней танцует. И это было довольно унизительно. Сама Волочкова много раз говорила, что она прошла просто через все круги ада, когда вся эта история длилась и длилась. Она подавала в суд, суд выигрывала, кстати. Но в итоге все равно не восстановилась в труппе Большого театра. С тех пор она делает очень много сольных проектов, и мне кажется, нужно быть сильным человеком, чтобы, пройдя через все это, остаться такой же на сцене яркой, лучистой.
Кстати,
и к слову, помнишь,
да,
к скандалам, помнишь эти ее фотографии, над которыми все до сих пор смеются, ее почти полностью обнаженная фотосессия. Она
конечно,
объясняла, зачем она это все сделала? Чтобы наконец-то избавиться от упреков со стороны папарацци, что она толстая. Она решила показать, какая она.
Да, ну, конечно, конфликты у нее возникают не только с прессой, как мы выяснили. А на самом деле очень странная ситуация. Вот человек танцует буквально всю жизнь, с самого детства, на сцене. Но и казалось бы, что ей мешает выступать в театре, в каких-то пьесах, что ей мешает сниматься в кино.
Да ничего не мешает,
абсолютно
она же снималась
ничего.
В кино.
Да, и абсолютно ничего не мешает. Ну вот, кстати, наш эксперт, художественный руководитель, главный режиссер театра «Школа современной пьесы» говорит, что все-таки балетная деятельность и театральная деятельность...
Ну, это разные вещи, я
конечно
понимаю. Ты об Иосифе Рейхельгаузе.
Да.
Я думаю, до того, как разрешить нам и нашим слушателям услышать этот комментарий,
да,
нужно обязательно пояснить, в чем дело, почему мы поговорили с Иосифом Рейхельгаузом. Я просто коротко изложу,
конечно,
этот конфликт.
Да,
недавний, я же упомянула его уже.
Угу.
Этой весной должна была Анастасия Волочкова на регулярной основе начать служить, наверное, даже получается, в театре школы современной пьесы, во всяком случае, выступать в одной из постановок. Пришел мужчина к женщине. Она уже репетировала, готовилась, даже, по-моему, несколько спектаклей показали с ее участием, потом контракт с ней разорвали. Сама Волочкова, естественно, пожаловалась, что все против нее. Она заступилась за своего партнера по этой постановке, с которым они играли, которого хотели выгнать. Угу. И вот получила, как она говорит, в отместку, что ее выгнали. Сам Рейхельгаус объяснял это немножко иначе.
Ну,
говорил,
кстати,
вот,
нам, да,
что
зачем?
Все-таки тут Волочковая проблема. И теперь вот предлагаю послушать вместе нам всем Иосифа Рейхельгауза и его комментарий по поводу актерских способностей Анастасии Волочковой.
Мужской взгляд.
Я думаю, что вот ее можно так охарактеризовать. Она очень с сильным драматическим потенциалом. У нее очень хорошая, интереснейшая природа, замечательная. И абсолютное отсутствие театральной технологии. Если бы она была чуть умнее и училась, она бы могла стать просто выдающейся драматической артисткой. И может стать, если она захочет учиться, а не считать, что она уже законченная драматическая артистка и может идти играть. В драматическом спектакле роль пишет драматург, ставит режиссер, а артист играет персонаж. Вот персонаж, который Настя играла, это была телефонистка с телефонной станции, или оператор, говоря современным языком. Оператор, ну, могла за вечер переодеться один раз, ну, может быть, два, но не пять, не семь. Оператор определенным образом себя ведет. Вот. А Настя посчитала, что нет никого, кроме нее самой, и персонаж — это и есть она. Поэтому я пытался ее в этом переубедить. И пытался сказать, что там ее героиня должна поступить так. Она говорит, а я так никогда не поступлю. Я говорю, так это не вы, это все-таки ваша героиня. И вот здесь мы не смогли договориться, к сожалению. Ну, я еще раз отношу это только к владению или не владению актерской профессии, актерской технологии, которой Настя пока не владеет. Захочет, возьмет себя в руки, может играть замечательно. Не захочет, не сообразит, не заставит себя работать. Это все-таки другая профессия, драматическая актриса и актриса балета. Не захочет, но вот останется такой, какой она есть. Замечательная в прошлом солистка балета.
Это был художественный руководитель, главный режиссер театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгауз. Ну, а мы по традиции с Дашей запустим голосование. У нас есть буквально минутка перед новостями. Важное ли место в обществе занимает Анастасия Волочкова? Если да, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, важное ли место в обществе занимает Анастасия Волочкова? Да, 660-0664, нет, 660-0665. Кстати, о месте именно в обществе, ведь она и общественным деятелем была активна. Были ли времена? В «Единой России» даже состояла. Но мы об этом, наверное, попозже поговорим.
Да, буквально через пару минут после новостей и короткой рекламы.
Глянец не глянет.
22 часа 35 минут в российской столице. Продолжается программа «Не глянет». Здесь Дарья Пещикова.
Екатерина Конакова, наш звукорежиссер Николай Котов. В том же составе продолжаем. Напомню, идет голосование. Задавали мы вам вопрос. Важное ли место в обществе занимает Анастасия Волочкова? Вот вы обращаете ли на нее внимание? Интересует ли она вас? Если вы встречаете новости о ней, например, будете читать или начнете дальше листать? Вот все эти вещи. Если отвечаете «да», но хотя бы один из этих вопросов, то, пожалуйста, голосуйте 660-0664. Если совсем вам она не интересна, вам кажется, что о ней читать нечего, потому что это фигура, не заслуживающая внимания, то 660-0665.
Ответ на этот же вопрос вы можете также присылать по СМС, с помощью СМС-сообщений на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на нашем сайте также работает, и в этой половине нашей программы мы также задействуем эфирный телефон 363-3659, код города 495.
Ну, пока мы его не задействуем. Да, чуть позже. Игорь нам пишет из Москвы. Комментирует высказывание нашего предыдущего эксперта, нашего первого эксперта Иосифа Рейхельгауза. Рейхельгауз прав. Актер обязан уметь подчиняться режиссеру и персонажу. Это часть актерского мастерства. Персонаж и актер – разные люди. Ну, значит, вот Волочковой не очень удается вживаться в роль и отделять себя от персонажа. Но это, опять же, трактовка Иосифа Рейхельгауза.
Хотя, ты знаешь, очень странный человек работает на сцене. Это очень для меня, например, поразительно.
Но
и подозрительно.
Она же никого там не играет, она там играет себя. Да, хотя, но, с другой стороны, равно, в балете она
балете
же играла.
Тоже.
Да.
Это тот же театр, только по-другому поставлен.
Может, отвыкла за то время?
Ну, отвыкла
пока
или нет,
не играет,
кстати,
именно на сцене Большого, Маринки. Может быть, как только ушла в сольные проекты, слишком собой стала?
Может быть, она захотела даже поменять немного профиль, изменить что-то, но оказалось только хуже. Ну, на самом деле, мы также послушаем сегодня мнение эксперта и коллеги Николая Цискаридзе, артиста балета и танцовщика.
Он, кстати, был единственным, по-моему, ну, точно он был тем, кто не подписал письмо против Анастасии Волочковой в тот момент, когда ее выгоняли из Большого, собирались подписи под письмом, где как раз указано было, что не очень подходящие Волочковой параметры. Вот Цискаридзе тогда в этой кампании участия не принял.
Один из немногих, действительно, и поэтому его мнение для нас, например, было особенно важным.
Это мнение он, кстати, высказывал в 2011 году в эфире Первого канала. Он рассказывал, как вообще Волочкова попала на большую сцену, какой ее увидели в Москве впервые, и о своем отношении к ней тоже довольно емко, коротко, но емко рассказал он в этом эфире.
Мужской взгляд.
Впервые Волочкова в Москве появилась. Был юбилей Натальи Михайловны Дудинской, у которой училась Настя. И в Большом театре был концерт. Вышла девочка. Она потанцевала центральную роль в «Похите». Она училась на втором курсе. Всем было ясно, что появилась звезда. У Насти, ну, такая внешность. Она, с одной стороны, не очень балетная. Красавица, правда? В пачку одевается очень хорошо. Выходит на сцену. Ну, товарищи, ну, она выделяется. Что-то раздражает. Я могу по-разному относиться к ее раздеванию, выбегом, забегом и скандалом с Собчак. Смеяться над этим, шутить, язык у меня противный и так далее. Но то, что прошла Волочкова как артистка, вот эту ситуацию, я не знаю, кто в нашей стране мог бы это прожить.
Это был артист балета, танцовщик Николай Цискаридзе. Конечно же, он выступает в поддержку Анастасии Волочковой. И вот можно понять, как коллегу, он знает действительно, через что пришлось ей пройти.
Ну, вообще... конечно, говорит о той самой ситуации.
Да, абсолютно.
Здесь понятно, я думаю, объяснять не надо.
Ну и вообще, ему, как никому, вполне известно, через что проходит танцовщик балета. Сколько труда составляет то, что делают именно они.
Ну, это мы с тобой все про роли актерские, про театр, про балет. Я перед новостями буквально в двух словах успела сказать об общественной деятельности, но мне кажется, интересно хотя бы чуть-чуть здесь поподробнее про ее участие в «Единой России», про ее попытки избираться в Сочи, про то, как она подписала сначала письмо известное с осуждением ЮКОСа, да, а потом, когда заявила громко, как она это часто делает почти всегда во всех ситуациях, о своем выходе из «Единой России», тут же решила всем поведать, что ее, как и многих, обманули, заставив подписать это письмо, потому что никто не знал, под чем подписывается. Оказывается, все думали, что о другом письмо.
И в вопросе о Крыме тоже она равнодушной не осталась, насколько мы знаем. Конечно же, она сказала, что Украина для нее это всегда останется частью Крыма, для нее всегда останется частью Украины. Это слова, собственно, Анастасии Волочковой. Она также не поддерживает многих представителей шоу-бизнеса, кто...
Излишне патриотичен.
Да, излишне патриотичен. Мы не будем называть, кто именно.
Вот я не помню, кстати, про Крым, когда она говорила. Мне кажется, только-только, когда все события...
Да, когда только начиналось.
Вот я не уверена, что она сейчас это повторила бы. Ну, во-первых, сейчас по закону это повторить чревато, потому что
конечно,
мы знаем, что у нас есть законодательство, которое запрещает всяческие измышления на эту тему. Крым – часть России, и все. По российскому законодательству только так и никак иначе. Ну, вот Волочков в свое время высказывала другую точку зрения.
Ну, в то время, что мы будем лукавить, многие высказывали иную точку зрения, но сейчас ситуация совершенно другая. Надеемся, Анастасия Волочкова... Ну, кстати, ты знаешь, судя по всему, раз она уже не состоит в «Единой России», она уже мало ее видно где в общественной какой-то деятельности, она больше в творчестве. Поэтому надеемся, что в творчестве она нацелена на одну, как говорится, стихию. там пытается развиваться.
Так, конечно, пусть в итоге, на что мы надеемся? Давай, сформулируем.
По словам Рахильгауза, у нее плохо получается в одной сфере, но, надеемся, не все потеряно. Возможно, ей удастся еще нас поразить в кино или в театре.
Ты считаешь, что ей не надо больше в политику, общественную деятельность?
Я думаю, что нет.
Вот Дмитрий Мезенцев, например, наш постоянный слушатель, наоборот, сочувствует Волочковой, что не удалось ей в общественной деятельности себя проявить. Жалко, что не сдалось, жалко, что не сложилось у нее с политической карьерой.
Есть вот еще область благотворительности, где тоже можно себя проявлять.
Она проявляется.
Активно.
Она, кстати, говорила, вот почему она вышла из «Единой России». Она утверждала, что те годы, довольно долгие, пока она состояла в партии, она пыталась что-то делать, как раз какие-то проекты реализовать, в том числе в сфере благотворительности. Она ходила по разным кабинетам, как это принято в таких бюрократических структурах. Ее слушали, ей кивали головой, но в итоге никто ничего не делал. То есть она себя в итоге почувствовала лишним звеном, которое использовали. Она же напрямую говорила, меня использовала «Единая Россия». Ну, а что, медийный образ, почему не использовать? Вот, теперь она делает многое сама. По-моему, у нее есть даже школа детская, да, балета.
Да.
Детский творческий центр.
Мне кажется, ей нужно в этой области развиваться. Это лично мое мнение. Мне кажется, она в сфере благотворительности, вот обучение балету, такие вот школы детские, это ее. Мне кажется, ей бы это пошло, и это, собственно, ее область, и... Конечно, она должна, мне кажется, в этой области развиваться.
Ну что, время подвести итоги голосования?
Да.
Так. Неутешительные для Анастасии Волочковой результаты. Хотя у нас бывали ситуации, когда все складывалось для наших персонажей и похуже.
Да, 18,7% считают, что Анастасия Волочкова занимает важное место в обществе, и 81,3% нет.
Это телефон. Да. Вот в сетевизоре совсем грустно. 5% только наших слушателей интересуются Волочковой и считают, что достойный персонаж для того, чтобы обращать на него внимание, поскольку важное место в обществе занимает. И 95% не считают Анастасию Волочковой важной персоной, заслуживающей внимания и интереса. Такой итог.
Мы переходим уже к следующей рубрике.
Архивный номер.
По традиции мы спросили у Анастасии Волочковой о женщинах, которые ей симпатичны в истории. Она нам их назвала. Предлагаю для начала послушать саму Анастасию, потом уже мы вам все поясним.
Смущают женщинами не по причине их, например, физической внешности или красоты, по причине их харизмы, по причине силы личности, силы духа и тех качеств, которые присущи немногим, которые присущи единице. Я назвала бы вам таких. Принцесса Диана. Я бы назвала ее, ну, потому что это человек величайшей доброты и тоже выдержки. И ни для кого не секрет, как непросто ей было выживать в семье королевской. И Мария Плисецкая, если мы говорим о балете, безусловно, опять же, личность невероятно красивая. Красивая женщина, которая уходила из жизни практически в 90 лет, но украшая эту планету своей красотой, и, конечно, такие люди рождаются вообще единожды на планете. Если мы говорим о политике, то для меня это Маргарет Тэтчер. Если мы говорим о шоу-бизнесе, то кумиром есть, достается Мадонна, и, опять же, по причине харизматичности своей личности, по причине силы ее, вы знаете, по причине вот этой невероятной магической силы творчества. Пожалуй, наверное, это женщина, которыми я действительно восхищалась, и буду восхищаться.
Это была балерина, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова. Те, кто следит за нашими программами, уже поняли, что всех женщин, которые называла Анастасия Волочкова, они все уже были у нас в рубрике «Архивный номер».
Кроме
Мадонны.
Да.
Дай бог ей здоровья.
Пусть она не попадает в нашу рубрику «Архивный номер» никогда.
Но мы опять попросили помощи у кого?
У кое-кого из наших экспертов. Я не хотела раскрывать эту тайну, но, правда, она в любом случае скоро раскроется. Просто мы выбрали нестандартный путь для нас. Мы в этой ситуации либо сами придумываем, о ком нам поговорить бы по какой-то аналогии, либо пользуемся как раз помощью наших героев. Но поскольку вот Анастасия Волочкова, это наш первый, конечно, всегда путь, но поскольку Анастасия Волочкова назвала тех, о ком мы уже говорили, мы воспользовались помощью...
Кого?
Кого?
Николая Цискоридзе.
Да, и опять же обращаемся вместе с вами к интервью 2011 года на Первом канале, где он сравнивает Анастасию Волочкову с другой выдающейся танцовщицей.
Это был жуткий момент. Есть такие стихи, строчки Пушкина. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно стоит Истомина. Великую Истомину выгнали из театра. В 19 веке самое страшное было, не когда просто выгоняли, они лишали пенсии и не дали дров. Несчастная эта великая женщина, которую писали все поэты того времени, описали все писатели. Она умерла от чахотки, потому что, не дав дров, они подписали ей смертный приговор.
Николай Засхаридзе, ну, он тут не напрямую, конечно, сравнивает Авдотью Истомину с Анастасией Волочковой. Он сравнивает ситуации, когда Волочкову выгоняли из театра и когда из театра заставили уйти Авдотью Истомину, известнейшую, легендарнейшую, мне кажется, балерину как раз 19 века, ну, начала 19 века. Пушкин писал, его процитировал Засхаридзе. Это, кстати, не единственное, что посвящал Пушкин Истоминой.
Да, она была воспета в Евгении Онегине, конечно же. Но что еще? Еще он ошибся, она умерла от холеры.
Вот, да. Я не уверена, насколько эта история, скажем так, в деталях верна в изложении Засхаридзе. То есть, в самом ли деле лишали дров.
Эмоционален.
Ну, я не знаю, правда, я искала, я не нашла. Но, с другой стороны, он, как представитель мира балета, возможно, какие-то вещи подробно, специально читал, изучал. Возможно, правда, ее лишали такой вот важной для жизни вещи, да, как дрова для топки, чтобы просто зимой не мерзнуть. Наверное, от этого она тоже страдала, но умерла, правда, от холеры. То есть не от голода, не от холода, а от вполне конкретной болезни.
Что можно сказать об Авдотье Истоминой? Она в 6 лет осталась круглой сиротой. Собственно, почти в этом судьба. Начинание балетной жизни совпадает с Анастасией Волочковой.
Ну, Анастасия Волочкова, слава богу, не лишилась родителей, но возраст.
Балетной жизни. В 5 лет начала Анастасия, а Авдотья, видимо, после смерти родителей.
Ну, действительно, потому что ее взяли на попечение в театральное училище императорское. Там как раз она начала танцевать. Детей, которые без родителей оставались, часто вот так вот отдавали в училище под надзор, скажем так, государства. И, к слову, по поводу ее вот успехов или неуспехов, я не хотела бы, наверное, полностью о биографии. Я бы все-таки к этому печальному фрагменту, эпизоду ее жизни, когда ее, как и Волочкову, подмечается Засхаридзе, выгнали из театра. Я
напомнишь,
могу, да, просто вот коротко прочитать ее собственное послание в дирекцию театра. Она просила, чтобы ее не лишали ролей, а она уже была в крупных формах в тот момент, и довольно странно смотрелась на сцене. И вот она писала в дирекцию: «Меня на 20-м году со времени выпуска из школы упрекают в том, что репертуар мой уменьшился. Чем же я виновата, что балетов всех больше не дают? И что случилось на последнем году моей службы?» В общем, просила не оставлять ее без ролей, даже писала императору Николаю Первому, а тот очень жестоко с ней обошелся. Просто такую вот короткую резолюцию выдал: Истомину уволить ныне совсем от службы. И так ее действительно выгнали из театра.
Да, ну что ж, мы на этом заканчиваем нашу рубрику «Архивный номер» и переходим уже к следующей традиционной нашей рубрике.
Мелким шрифтом.
Да, здесь мы обошлись им информированием в истории Истомина.
К сожалению, времени, потому что не так много, но здесь мы
хотя, думаю, есть ее принять. Есть ее поклонники среди наших слушателей.
Так, пусть пишут нам смски, в любом случае мы их прочитаем.
Потому что далеко от темы балета
мы не уходим.
Не уходим совсем. У нас очень органично все три рубрики между собой сегодня связаны. Часто у нас последняя рубрика немножко сама по себе, а здесь все как бы перетекает из одного в другое. Давай про эту чудесную историю, про эту чудесную женщину немножко расскажем, и потом будем общаться со слушателями.
Да. Жительница Лондона стала самой пожилой балериной в стране после того, как сдала выпускные экзамены в танцевальной школе в возрасте 71 года. Кстати говоря, вот так.
Вот так вот. Дорин Пеши получила возможность танцевать. Да, в 71 год. Она рассказывала изданию Daily Mail довольно трогательную историю своей жизни. Дело в том, что когда она была ребенком, родители не могли позволить себе оплачивать ее обучение. И почти всю свою жизнь она проработала инженером в итоге. А 10 лет назад вышла на пенсию, и решила, что пора уже браться за осуществление своей детской мечты. И занялась балетом, и вот успешно сдала экзамены. Теперь ей остается там буквально два сдать дополнительных экзамена, которые уже не являются обязательными. То есть она официально поступила и получила этот титул самой возрастной танцовщицы.
Слушай, такие истории действительно вдохновляют. Вот насколько вдохновляют вас такие истории, мы хотим с вами поговорить. 363-3659, код города 495. Также мы запустим голосование.
Угу.
Есть ли у вас мечта, которую вы откладываете на более удачное время?
Так, скажем именно так. Потому что не обязательно на старость. Может быть, просто через 10 лет вы собираетесь что-то
сделать. Может
быть,
на завтра. Откуда мы знаем? Ну, более удачное время – это завтра. Если да, то ваш телефон 660-0664, если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, в общем-то, тот же вопрос мы вам адресуем для того, чтобы вы звонили и на него отвечали. Мы попробуем запустить нашу чудесную программу, с которой иногда у нас не все складывается.
363-3659, код города 495, звоните, пожалуйста.
Делитесь своими мечтами.
Да, может быть, вы именно... У вас есть мечта, может быть, которую вы хотите осуществить именно в старости, будучи уже таким возрасте человеком. Сейчас, может быть, у вас есть какие-то другие дела, более важные.
Думаю, ну, как всегда,
когда мне будет 50, вот тогда-то я начну, например, путешествовать как надо.
Но это многие именно так себе представляют. Вот про путешествия это частая история. Люди хотят скопить какой-то определенный капитал, стать на ноги, понятно, когда-то в молодости, потом поставить на ноги своих детей, и там уже, хотя в нашей стране
пожить
с нашими пенсиями-то, вот, кстати, в Европе почти всегда так и происходит. Сколько можно на курортах тех же увидеть людей уже не молодых путешествующих, а вот наших пенсионеров не так часто встретишь за рубежом.
Принимаем один звоночек, попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом
эфире. Евгений Беспутный. Знаете, у меня есть одна мечта.
Так.
Это в срок выйти на пенсию в 60 лет. Потому что вот существующая власть, она меня загоняет в тупик, я один остался с ребенком.
Угу.
И вот я считаю дни и годы, чтобы как можно мне быстрее стукнуло 60 лет. Я бывший средний класс. Вот, сейчас я дошел до такого состояния, что я вот мечтаю выйти на пенсию.
А почему, почему такая мечта-то? Легче разве станет, когда на пенсию выйдете?
Да, легче станет, потому что я получу какие-то социальные выплаты, я получу статус, я получу еще что-то. В конце концов, я буду получать пенсию, которую я заработал.
Пенсия-то у нас не самая большая.
Вы знаете,
обычная.
Она хоть какая, но я буду ее получать, потому что лучше получать не самую большую, чем не получать ничего. А если мне сейчас сделают пенсионный возраст плюс 5, плюс 3, плюс там еще сколько-то, то я опять буду сидеть мучиться и ждать, потому что я сейчас не могу устроиться на работу, потому что в моем возрасте устроиться невозможно. Ни через службу занятости, ни через чего. Причем служба занятости работает просто отвратительно. Вот. А если, так сказать, они пойдут в этом тренде, в котором они хотят выдавить последние соки из населения, то у меня мука продлится еще дальше.
Спасибо большое за звонок.
Такая вот совсем не романтичная мечта, к сожалению, и не какая-то очень возвышенная или смешная, может быть, наивная, детская. Вот серьезная мечта. Я не ожидала услышать такую историю от наших слушателей.
Да, действительно.
Даже грустно как-то, когда
да,
у людей
грустно.
Вот такие мечты.
Я думала, сейчас будет что-то такое возвышенное.
Ну, вот,
знаешь,
о чем я и говорю. А у нас вот как-то не выходит.
Да,
даже мечтаем о чем-то очень...
Низменном.
Ну, не низменном, но бытовом.
А
бытовом. Ну, это же не низменное, не плохое.
Вот Дмитрий Мезенцев пишет. Есть мечта пожить для себя хоть немножко. Мне кажется, такая мечта у многих сейчас пожить для себя хоть немножко, потому что каждый живет сейчас для кого-то вполне.
Вот, кстати, про путешествия Рупрехт нам пишет.
Угу.
Полемика у нас такая
так.
с ним получается. Мы с тобой говорим, что здорово путешествовать в возрасте таком великом. А Рупрехт пишет следующее. Путешествовать интересно в молодости, а в 50 лет, боюсь, придется в основном лечиться
от путешествий.
Ну, или, кстати, можно совместить, Рупрехт, некоторые наводы ездят лечиться.
Карловые вары.
Да,
вам не
радоновые ванны, вот это все. Как раз можно совместить прекрасное с полезным.
363-3659, код города 495. Попробуем принять звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Меня Алексей зовут.
Здравствуйте.
Да, у меня такая мечта. Я ближе к старости хочу посадить сад. Вырастить. Такой, чтобы был большой-большой у меня сад.
А какой сад? Яблоню?
Нет. Я хочу посадить сад ягодный. Чтобы у меня там была, значит, голубика, брусника, морожка, ну и всякие такие.
Так а что вам мешает? Подождите, да, зачем откладывать-то до старости?
Зачем откладывать до старости? Ну и некогда сейчас. Работа, друзья, увлечения, ну, блин, вообще некогда.
Понятно, то есть когда будет свободное время, уже можно заняться садом.
Садом и огородом.
Да. Спасибо большое за звонок.
Ну, да, это красиво посадить, представляешь, сад, кресло-качалка, закат, и ты сидишь и
ешь
любуешься, да, на то, что у тебя выросло, и не просто любуешься,
гордишься,
а пожинаешь плоды.
Да. Слушай, прекрасно. Я очень довольна этим слушателем, который нам позвонил. Вот еще один. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
О, добрый вечер, Марина.
Марина, у нас, к сожалению, времени очень мало. Давайте постараемся емко.
Вот я на пенсии год. Я мечтаю купить замок, который сегодня был в рекламе, за 3 рубля.
Ого! А зачем вам замок-то? Что там делать? Ходить и смотреть, оглядывать свои владения?
Да. Там открыть, можно сказать, пивоварню или что-нибудь такое. Вот. Потому что у меня пенсия 7 тысяч.
Ну, это, конечно, да, только если за 3 рубля.
Спасибо вам большое. Подводим итоги голосования. 90%, конечно, есть мечта, которую они откладывают на более удачное время, 10% не откладывают свои.
Сетизеры 75% мечтают, это здорово. Я очень рада, что наши слушатели мечтают о чем-то. Надеюсь, что у них все получится и сбудется то, что они загадали. Екатерина Конакова,
Дарья Пещенко,
Николай Котов. Спасибо вам большое и до встречи.
До свидания.